Мы прослушали сегодня чтение, положенное сегодняшнему дню. Евангелие говорит нам о чудесах исцеления Господа. Он исцелил вчера тещу Петрову, затем многих бесноватых и недужих исцелил. Большое число, сколько там в тот момент его окружало, а потом... И к этому прибавляется два случая, когда некоторые его последователи вопрошали его. Вот. И, как мы видим, на эти вопросы были совершенно неожиданные ответы. Вот. Казалось бы, умер отец по плоти. И что есть естественнее пойти и похоронить отца. И вот когда один из его последователей спрашивает: «Господи, разреши мне пойти к отцу?» Он говорит: «Оставь мертвых погребать мертвецов, а ты следуй за мной». Вот. То есть Господь называет мертвыми людей, которые, живя во плоти, не выполняют того назначения, которое Бог о них промыслил. То есть они не идут к Богу. Не идут к Богу. И то есть на примирение, на общение, на признание себя зависимыми от Бога. И об этой же мертвости сегодня рассуждает апостол Павел, вот, но использует ее в другом отношении. Вот. Он рассматривает мертвость в данном случае как бездеятельность. Поэтому, говорит, как вы раньше были мертвы на праведность, так сейчас умрите для греха. Будьте мертвы для греха. То есть будьте бездеятельны для греха. Да, то есть вот как мертвое тело лежит человека, да, и оно не может там ни говорить, ни дышать, ни махать руками, там, ни воровать, ни кого-то оскорблять, так далее. Ну, то есть вот мертвый ничего не может сделать греховного. Так и вы будьте мертвыми в отношении греха. То есть это один из способов как бы борьбы с грехом. Да? Умереть для греха. Собственно, этот способ церковь и предлагает нам в таинстве крещения. В святом таинстве крещения мы, согласно учению церкви, умираем со Христом для греха. И восстаем для праведной жизни. Видите, во Христа крестихаемся, во Христа облекохаемся. А вот это обличение во Христа, это и есть обличение в праведной жизни, Христос был праведник. То есть в нем не было никакого греха личного. Своего греха не было, и не было греха Адамова на нем. Потому что он был рожден не от семени. И поэтому он взял все грехи наши, всех людей, когда-либо живших, и которые предусмотрены еще появиться на этот свет, он взял на себя. Не только за текущие грехи, которые до него грешили, да, а и те, которые после него рождаются, рождались и будут рождаться до определенного времени. Вот все эти грехи он взял. Вот. То есть, потому что он, как Бог вне истории, в историю выходит как человек, но Христос находится вне истории. Он вершина всего. Да. Поэтому для него что прошлое, что настоящее, то есть не совершенно не так, как у нас. Вот. И он взял грехи из прошлого, из настоящего, все собрал. И вот купили крещение, происходит перекладывание греху крещаемого человека на Христа. Он же в Иордане, во время крещения, он же крестился не для очищения от грехов, чтобы подумал так притеча и сказал, мне надо тебя креститься, то есть ты чистый. Зачем тебе креститься? Ты чистый. Я крещу только в оставление грехов. То есть грешников крещу, а ты святой. Зачем тебе крещу? Он говорит, ты не понимаешь, надо так сделать всякую правду. В чем правда? Потому что погружаясь в Иордан и устанавливая таинство крещения, не твое притеческое, да, а мое Христово таинство крещения, я закладываю вот эту матрицу, вот этот механизм, вот этот вот, который во времени будет все время как бы процесс взятия ваших грехов на себя. Но поскольку мы рождаемся не для момента, да, а вот поколение поколения, время от времени, и крещаемся, соответственно, тоже время от времени, да, то церковь растет за счет крещаемых, численно как бы церковь, имеется в виду срез церкви вот сегодняшнего дня, да, то есть вот, живущих ныне, вот, то они, приходя в крещение, вот уже для себя реально вот, носили грехи, да? И они вот здесь их применяют. Потому что, значит, непонятно. Если Господь все грехи взял, то почему, собственно, мы с ними еще и ходим? Если он там, на Иордане, все взял. Он их взял потенциально. Какие уже были взял, а какие еще будут потенциально. Потому что у нас еще не было, еще не могли совершить даже. Но он знает, что я рожусь в свое время, да, и буду грешным. Поэтому говорит, и я и твои грехи, как был потенциально. Но реально вот осуществляется вот этот, да, момент крещения. То есть, когда меня крестят, трижды побуждают, да, я умираю для греха. И вот мое умирание для греха, да, оно перекладывает грехи на Христа. И таким путем я избавляюсь от греха. И становлюсь пред Богом невиновным, искупленным. Да? Интересно, да? Искупать и купаться. Да? Игра слов. Близко купаться и искупать. Как бы через воду получается. Купаться можно только в воде. Да? Вот. И вот искупитель, потому что он эти грехи искупил, взял на себя и взял. Вот. А потом уже в Страстную Пятницу мы уплатили. Он ведь все грехи принес на крест и уплатил. Причем грехи конкретных людей уже соделаны, и грехи тех, которые еще только будут соделаны. Но раз он их все взял на себя, то демоны, которым по правде Божией разрешено мучить людей за их грехи, приступили к тому, кто их на себя взял. Все было честно. По правде Божией все было. Они мучили вместо нас того, кто их на себя взял. Поэтому мы не можем представить, какую муку претерпел Господь. Это не только видимое, от гвоздей, там, от удара молотка, там, от избиений, там, это тоже все эти страсти. Но они хотя бы были видны, и человек, который иногда сам где-то там что-то прокалывал себе, резал, там, где-то его избили, он мог представить, как это человеку, человеческому существу, да, как это болезненно, мучительно. Да. Но никто не мог представить, как можно грехи всех людей, когда-либо живущих, и которые еще появятся, будут жить, единомоментно можно было взять. И поэтому Господь и молился, чтобы эта чаша прошла мимо. Потому что она была для сознания даже Сына Человеческого, Святого, Безвестного, невыносимой. Потому что Он увидел созерцание, он увидел, что это за чаша, что ему предстоит испить. И когда он это увидел, он уже смылся и молился до кровавого пота, то есть на пределе возможности человеческого естества, чтобы он просто не умер. Вот. То есть настолько сильно было напряжение, что у него пот выходил кровь, с кровью. Вот. Обычно мы потеем, у нас просто влага выходит, да. А тут кровь выходит, поступала через кожу. Кожа так устроена, что она может выпускать воду, но не впускать ее. Вода туда не попадает. А вот оттуда открывается дорога. У него с кровью выходило свидетельство. И нужно было ангела с неба, что укрепил сына человеческого. Тот, который носит весь мир, создал его, носит, по человеческой части нуждался в укреплении от ангелов. Потому что настолько была израсходована сила, которую сказали себя на человеческом естестве. Вот. А человеческое естество все равно, оно не, это же не Бог, оно не беспредельно. В отличие от божества. Вот. А Богу никакие боли, страсти не приложимы. Он не может их потерпеть в силу того, что он не может их потерпеть. Вот, у него отсутствует вот этот какой-то болезненный инструмент. Поэтому другого способа и не было, как только принять человеческое существо, чтобы реально пострадал им максимально, как только возможно вообще, человеческое существо пострадать. То есть ни один человек, ни еще человечество, если собрать все страдания всех людей на весы, положить на одну сторону, и страдания Христа перевесит. Что вы понимаете? Знаете, всех людей, когда-либо страдавших, все эти болезни, умирающие, убивающих, там, на всех, издевающих людей, много людей страдали, все же страдают люди, каждый день будет. И вот все эти страдания, если их взять, вот как бы можно было собрать в единую чашу и положить на весы, то страдания Христа перевесили. Поэтому он ходит в вечность с именем неотменяемым. Иисус Христос – имя временное. Оно перестанет функционировать, потому что оно, это Мессия, да, это, значит, вот, и Спаситель. Спасение осуществлено, миссия выполнена. Это имя как бы отработала, и божественная личность, которую мы сейчас называем Иисус Христос, будет называться иначе. Дам имя новое. Но наряду с этим новым именем, которое мы пока не знаем, оно в вечности будет открыто. И уже на страшном суде Господь будет судить не как Иисус Христос, а как с новым именем. Вот тут же на страшном суде узнаем. Вот. Это та же самая личность, но имя все уже. Перемена имени там и произойдет. То есть он является как Иисус Христос, а на сосуде произойдет, станет уже новый, объявит свое новое имя всем. А до этого только тому, кому он хочет открыть. Уже по обетованию в книге Откровения. А вот имя Агнец Божий, согласно этой книге Откровения, да, оно за ним закрепляется навсегда. Навсегда. Потому что это мера страданий, да, один раз в истории бытия мира произошла, она больше никогда не повторится, и больше в этом нужды нету, но это вот будет зафиксировано. И мы принадлежим Христу по праву Его выкупа. Он нас выкупил. Поэтому, что бы люди ни говорили, как бы они ни сопротивлялись, как бы они не презирали Христа, как бы они ему не верили, как бы они его не ненавидели, да, они все равно живут благодаря тому, что Он их выкупил. Это истина, с которой невозможно ничего сделать. Можно считаться, принимать, благодарить, использовать во славу Божию и во спасение свое. Можно сказать, не соглашаться, ее оспаривать, но раз ты ее оспариваешь, значит она есть. Раз ты со Христом борешься, значит он есть. Значит есть то, что он сделал. Потому что никогда не борется с тем, кого нет. Если Бога нет, то и бороться и не с кем. Чего же вы боретесь с христианами, если Бога нет? Пожалейте несчастных, забудьте людей, которые верят того, кого нет. Они уже накажены своей пустой верой, если вы так считаете. И пусть себе верят, оставьте их в покое. Нет. Не оставим. Будут бить, убивать, сжигать, стирать кожу, пытать всячески и так далее. Почему? Зачем ты делаешь? А Бог не знает, что Христос есть. Здесь вот верят, трепещут, и они противятся. Какой бы смысл было бороться с тем, кого с кем нет? А тем более с тем, кто верит, с того, кого нет. И с тем делом, которое никто не делал. Как можно его разрушать? То дело, которое никто вообще никогда не делал. Да? Дело искупил. И люди, которые вот противятся Христу, они в своей душе комплексуют. Они все психически неуравновешены. Они комплексуют, потому что где-то в глубине духа они все равно понимают, что они ему обязаны. Они его должники. Но не хотят платить долги отдавать. Не хотят просто признать это. Отсюда внутреннее мучение у них. Они будут себя убеждать, что Бога нет, что наука миллиардами лет объясняет все правильно, что саморазвитие произошло из ничего, само что-то пошло и всегда было. Вот. Но если оно всегда было, почему оно не развивалось? Почему только было, потом стало развиваться? Из камня лягушка, из лягушки человек. Что это такое? А что до этого камень не хотел становиться лягушкой? То есть человек лучше просто не будет. Это попытка именно вот просто вот эту внутреннюю борьбу закрыть каким-то вот как сейчас паллиативом, как сейчас говорят. Да? То есть каким-то вот набором обмана, чтобы себя успокоить. То есть они себя убеждают, что Бога нет, что Христос ничего не сделал, и что он их не выкупил только потому, что они как раз именно потому, что это есть. Они с этим борются конкретно. Хотя не все осознают это. Есть, которые понимают, а есть, которые не понимают. Борются с тем, даже не понимают чего. Отсюда все проблемы. Алкоголизм, наркомания, поклонение каким-то другим богам, магия, да? Это все разновидности, вот, как бы попытки заглушить вот эту внутреннюю боль, этот внутренний конфликт, который Господь принес и сказал, не мир я принес, но меч. И они не поняли, не о физическом мече, не о пистолете, пулемете, не о атомной бомбе Господь говорит. Да? А о том, что его пришествие первое, его подвиг, его искупительные заслуги становятся для человека обоюдоострым мечом. Они разрезают человека пополам. И он должен выбрать, на какую половину он идет. То есть Господь отрезает греховного человека от правильного. Он это сделал. Это болезненный процесс для нас, потому что грех в нас уже проник. Прошел все к составу, да, в утробу, в сердце, все, грех везде проник. Нет такого места, чтобы не было греха в нас. Грех не в смысле, чтобы мы что-то сделали греховное, а грех как субстанция. Так как апостол Павел говорит, к тому же не, а грех во мне делает. Ибо я то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, то делаю. Живущий во мне грех. Ум, то есть боязнь от тела смерти. Сюда. То есть ум эту проблему перенес на глубоком метафизический уровень. То есть он переживал ее так, не просто, что я там пошел где-то, пост колбасы сел. Ой, я грешен. Или там взял чужую копейку. Нет. Это уже просто внешнее проявление вот этого греховного, чтобы мы как вот не, да, не в Христа обречены, а в грех обречены. Поэтому никакими человеческими усилиями избавиться от греха невозможно. Никакими дисциплинами, никакими педагогическими приемами, никакими побуждениями, никакими социальными устройствами, никаким воспитанием греху, грех не уничтожим. Все вот эти человеческие, это все утопии. Все утопии построены на предположении, что людей можно вот так договориться, ой, будем хорошими, не будем воровать, не будем похотствовать, не будем то, не будем все, в общем, все греховные. А у нас есть все живые страсти, а ну, типа их нет, давайте договоримся, что их нет. Ну давайте договоримся. Договорились. Ровно одну минуту посидим, начнем зуботычить. Оскорблять, и уже спор по поводу вот этого нового, сказать, что мы там хотим построить. Я хочу быть главным. Коммунистом, социалистом, там, каким-то утопистом. А говорит, нет, я хочу быть главным. Все, пошел. А что? Вот, властолюбие. Поэтому они обречены. Они пытаются дать нового человека, но это же безумие. Либо надо создать биоробота, то есть человека лишить полностью боли, подавить полностью волю, посадить его на какие-то препараты, контролировать, чтобы он их принимал, или вкалывать ему каждый день, и он будет приходить безвольно на работу. Ну, да. Это пытались делать в третьем рейхе, не знаю. Машин, биологических машин, которые ходили там, косили там, собирали урожай, собирали детальки и минимум ели, да, и потребляли, и были. Потом стоило ставили, пишет. Не получилось. Человеком это не проходит. Вот. Это пытались сделать советские, так сказать, экспериментаторы. Вот. Тоже не получилось. И нигде это не получится. Только в церкви Христовой истиной это может получиться у тех, кто правильно принимает. И кто в купели крещения умирает за греха и облекается в праведность Христа, во Христа облекается. Вот. То есть в ту святость, в ту праведность, которую Христос явил. Вот. А потом из этого, как говорится, внешнего обладания Христом переходит к внутреннему обладанию Христом. Потому что пока для него это он облачился, это как Христос как одежда. Одежда обязывает. Знаешь, священник одел одежду, она его обязывает. Но в самом по себе одежда сидит, но ничего не произойдет, если он не будет служить. Так если мы оденемся во Христа, но не будем действовать, как он, то одежда порвется, слетит с нас, и мы опять останемся, как Адам и Ева, ногими, и будем бегать, искать фиговые листочки. Какой-нибудь, чтобы прикрыться, потому что будет стыдно. Перед совестью и будем закрываться какими-то фигурами или случаями. Придумать какие-то ереси, какие-то заучения, чтобы ими закрыться. Патриотизм, рационализм, там да что угодно. Типа традиция, типа там, вот это хорошо. Вот, либо не думать о грехе. А что Давид говорит? Царь, пророк, попекусь о грехе моем. Да? То есть, все попечение. И это все. Да? Он просит, да? Дух прав обновил утробу моей. Очисти. Значит, сердце чисто, созижди в небоже. То есть я понял, Господи, Боже мой, я понял, что ничего я не могу сделать. Я, будучи царем, поставлен, столько таких чудеса, дал мне силу, Голиафа завалить, там, да, все такое, вот, пережить эти жуткие скорби, да, поставил меня царем, а я смотрел, только посмотрел на эту женщину и пал, еще мужа ее погнал туда на смерть, отнял, по сути, таким образом, воспользуясь своей властью, не для пользы, а просто своих эгоистичных. И не нахожу себя, то есть сердце мое грязно. И я не нахожу никаких сил и возможностей самостоятельности. Поэтому у тебя прошу, сердце чисто, ты можешь эту чистоту создать во мне. Создать. Не сотворить, а создать. Уже основание есть. Но ты можешь только. Мне это невозможно. Вот. И дух прав обнови его, утробе моей. Потому что тот старый дух, все, он больной. Он больной. И вся забота была уже после вот этого грехопадения у него о грехе. Как избавиться от греха? И потому Давид на небе находится. На небе, да. Хотя он, так сказать, церковь Христа не дожил до образования церкви Христовой. Но душа его дожила и была выведена со всеми праведниками на небо. И он сейчас на небе прославляет Бога. Вот. Для каждого времени свои божественные условия. Да. Но суть отношения он ловил правильно. И потому он не только сам спасся, не только сам покаялся, а он стал образцом, который идет даже в молитве на исповеди, да, ссылка на Давида идет. Как Давид, как он все время в примере, да, и в великом каноне, и в других богослужениях, все время идет ссылка на покаяние Давидова. Он стал образцом. Кстати, псалом стал псалмом каждого, а не только этот, Давида, псалом Давида. Хотя мы там не убивали там Урию там и не отнимали чужую жену. Вот. Но суть-то греха же не в конкретном проявлении, а вообще, что из нас все время вылазит вот это греховное вещество, и какой-то уже конкретный грех мы делаем. Неважно какой. Важно, что это свидетельство того, что мы, значит, живы для греха. А если живы для греха, значит, мертвы для праведности. Нельзя быть одновременно живым и мертвым для одного и того же. То, для чего мы мертвы, там мы бездействуем. То, для чего мы живы, там мы действуем. Если мы действуем для греха, почему нет и для праведности? Об этом что-то она хочет донести. И святая церковь, закрепляя вот это, так сказать, для нашего сознания церковного, каждого члена церкви, в своих постановлениях записала, что кто, насчет крещения, потому что есть постановление Вселенского собора разного как бы масштаба и разной значимости. Есть регуляция там, как подать жалобу, там все, есть регуляция географическая, как это. Эти могут даже каноны меняться со временем, потому что время изменилось, уже Константинополь, допустим, уже не столица и так далее, и это нелепо ставить его в центр, Стамбул ставить в центр наравне с бывшей Константинополь. А есть неприходящие ценности. Вот таким вот постановлением, да, являются они близки к догматическому. Они даже более того, они есть догматические. Да? Потому что церковь пугает нас анафемой. Отвлечение. Кто утверждает, что в купели крещения человеку не прощает все грехи, анафема докупит. Ну я так своими словами суть передаю. Но этого мало. Там идет добавление. Кто считает, что в таинстве крещения и миропомазания не подаются благодатная сила противостоять греху, анафема да будет. Но и этого мало. Идет еще большее усиление. Кто считает, что в таинстве крещения Богом не подаются крещаемому благодатная сила творить добродетели, то есть быть праведным и святым, а нас мы забудем. Если мы это знаем, а священник, пастырь, любой, должен донести до сознания своих прихожан, пастырь, вот эту истину церковную, чтобы она вошла раз навсегда, как база его, чтобы мы обладаем этой силой. И нет там оправдания. Я не смог, а я слабенький, а я то, а я все, поэтому говоришь, ничего подобного. Ты получил это. То, что ты там ее где-то запрятал, закопал этот талант, или там как-то там, это твой выбор. Твой выбор. Вот раньше ты не мог. До крещения ты не мог сопротивляться греху. Нет, ты мог сопротивляться, но ты не мог победить. Более того, бесы могут насильно втягивать людей в грехи, которые не имеют защиты этой. Поэтому Господь так благодушно относится к язычникам. Он просто их помиловал, не вменяя все, что они там кто-то творили. А что они творили, так кошмар и ужас. Кажется, даже не хочется вспоминать, насколько, какие жуткие вещи вы творили. Все там было. Вот это Содом, Гоморра, это, так сказать, и еще слабое, так сказать. Все там такое творилось, что было. Человеческое жертвоприношение. Язычество, да, творились. Просто бесом приносили жертвы. Куда дальше идти, да? Вот. Разврат полнейший, чем закончила Римская империя. Поэтому... И это еще оправдание греха, поэтому казалось бы, а Бог просто помиловал еще. Потому что он понимал, они не могли. Да, как говорится, мысли там осуждают, совесть там, да, она вот как бы ориентирует, но что это, да, это плохо. Плохо. Иду и делаю плохо. Ведь апостол тогда говорит, чего не хочу, то делаю. Так это человек, который действительно не хочет. Он мучается этим грехом. А что хочу, то не делаю, не могу, нет сил. Почему? Нет сил. Поэтому от лица новоначального, кто избавит меня от тела смерти? Он называет это тело греха или телом смерти. Потому что грех приводит к смерти. То есть к бездеятельности в духовном мире. То есть мы для духовного мира рождаемся духовно мертвыми. Духовно неспособными там пребывать, быть, жить, действовать, уважать Богу и творить Его волю, участвовать в Его промысле и домостроительстве. Не можем. Поэтому с детства, с рождения, с чрева матери, от зачатия обречены на вечное мучение, которое Он готовил дьяволу и бесам, а не нам. Но мы рождаемся вот в качестве просто вот отбросов туда, отбрасывать туда, больше никуда нас нет. И поэтому вся надежда была на милость Христа, Пресвятой Троицы, в частности, заслуги Христа, чтобы Он нас из этого, в том числе из погибели, из вечной адских мучений, Он нас вытянул. Даровал силу противиться греху, очищаться от греха и творить добродетель, насаждать вместо греха добродетели. И эту силу все время поддерживает. Он все время уравновешивает нашу брань. Для того, чтобы бой был честным. Чтобы мы победили равного соперника, а не заметно превосходящего нас. Понимаешь? Иначе силы несопоставимы. Что мы можем сделать? Да? А нет. Поэтому бесы боятся людей. Святых. Они вынуждены подчиняться их воле. Они будут подчиняться той силе, которая, благодатной Божьей силе, которая у них есть, и бегут от слова. Сегодня читали только что Евангелие, да? И изгнал из бесноватых демонов своим словом. Словом. Сказал, извините, я не их. Почему? Потому что эту же силу он передал апостолам. и их преемникам, и всех, значит, и по иерархии власть дается это, да, изгонять. И по праведности власть дается, сила дается. Не только священник, там, епископ, апостол мог изгнать беса, а любой праведный человек получает силу изгонять беса, прежде всего из себя. Поэтому, когда мы читаем верующим, не сказано священникам, апостолам, верующим у меня знамения последуют такие. Первое знамение. Именем моим бесов изгонят. Знаете, что сказано? Что сказано? Бесов изгонят. Не сказано, будут все время изгонять. Откуда? Из себя. Начинаем из себя. Это не означает, что все мы одержимы плотью до крещения. Нет. Но не зря же в оглашении встанет 4 молитвы экзорцизма. На изгнание. То есть церковь сначала изгоняет демонов из человека, прежде чем крестить. Она с демона их не хочет быть. И из человека, и из воды. Если внимательно будете слушать, еще раз будет крещение, да? Да не войдет в эту воду там демон черный на воде, да, то есть, чтобы не утаиться в воде сей. Не войдет и не утаится. Да? И человек изгоняется, но чтобы он раз, и человек в воду не нырнул, и там его поджидал. Его крещается, а туда бес ходит. Да? Что это не надо. Поэтому из воды изгоняется. Поэтому она и помазывается маслом, и крестится, и освящается. Вот. Чтобы не вошел туда темный демон. Это все читается. То есть, на изгнание демонов из воды и из крещаемых людей. Такую силу имеет это таинство. Вот. Но а где же, если у нас по телу нет беса, то где они? В сердце. Как говорит Азатов, сойди в сердце и сотвори брань со змей. То есть они сидят у нас, не в физическом смысле, даже по телу бегают, да? А вот в том духовном пленении нас держит, да? Наше сердце, да? Наш ум, посылая помыслы и греховные помыслы и греховные ощущения. И в этом держит нас в рабстве. В этом смысле они у нас пребывают. Даже когда стоят наружу. Теперь дальше апостол говорит о рабстве. Вот. Здесь, скорее всего, неудачный перевод. Неудачный перевод, потому что слово «раб» в нашем понимании классического рабства, да, вот, ну, в Древней Греции, в Древнем Риме, вот это рабство, которое рабы, как социальное явление, да? Когда человек лишен всех прав, да, и вот он должен беспрекословно слушать вот, господина, он как вещь продается, покупается, как рабсила. Собственно, от слова раб происходит работа. Он им работает. Работа только рабы. Потому что это было производственная сила. Носили, укладывали, строили там. Вот. Поэтому и даже рабы, да, не только, они даже и эстетически, например, погибая на гладиаторских боях на потеху, так сказать, свободным, так называемым, людям. Они могли играть в театрах, музыцировать, там видим, все дело известное, да, в рабстве из опыта. Кстати, басен, да, он рабов. И писал это все, будучи рабом. Поэтому мы должны понимать, что в этом месте сегодняшнем, что вот мы слышим, да, лучше заменить слово рабство служить, слуга. Тогда мы становимся служителями греха. Уже если ты служитель греха, то тут добровольность есть. Поэтому есть вменение. Если ты раб греха, то как тебе это вменить? Ты ничего не можешь сделать. Рад ничего не может сделать. Он лишен возможности что-либо делать. Он должен выполнять то, что ему требуется. Тогда есть оправдание. Господи, я не хотел, но меня держали в рабстве. А если ты служитель греха? Тут рад, понимаете, еще значение служитель в Писании. Поэтому название греческий оригинал, и там сказать, что там вот эта разница есть. Где-то раб, это в смысле вот, бесправный человек, а где-то раб, это служитель. Да, он имеет господина, то же самое. Слуга и господин, да? Как он, нельзя служить одно, Богу и мамоне, да? Вот, значит, ну это же не раб, служитель. Слуга двух господ, помните, известно там. Классическое произведение. Успевал, да? Тут и там, да? Сразу служить двум господинам, да? За деньги. Разумеется. То есть это уже другое. Он добровольно служит. Поэтому вот об этом говорит, не будьте рабами греха, то есть не будьте служителями греха. Не служите ему. То есть добровольно не давайте себя служению греха. Но помимо того, что мы добровольно можем служить греху, да, здесь еще употребляется это слово в связи с тем, что нет как бы синонима такого, показывающего нашу зависимость от греха, наркотическую зависимость. То есть в некотором смысле есть грехи, которые для нас становятся как наркотики. Алкоголизм, наркомания, курение, сладострастие, серебролюбие, властолюбие. Это власть, желание власти — это огромный наркотик. Числа. И мы попадаем в зависимость. Не просто я смиренный, хороший, потом раз подчисляется, потом ой, все, я сделал. Плохо сделал, фу-фу-фу. И вернулся обратно, ничего подобного. Все время тянет. И вот эту зависимость, да, и не знают, как это выразить. Называют рабством, называют пленением. Но плененный человек зависит только в ограниченном пространстве. Раб ограничен в социальных правах. Поэтому эти слова адекватно не передают эту зависимость. Скорее уже медицинскую, чем социальную. Потому что наркоман — это больной человек. Вот уже болезнь зависит. Вот так и мы болезнь зависим. Об этом апостол Павел говорит, что кто меня избавит от этого, от этой зависимости. Что меня тянет на грех, когда я не хочу этого делать. Вот не хочу, понимаешь, он разрушает, меня убивает. Это все. А вот тянется и наливаю и пью. Стакан водки, например. Да? И мне опять тянет напиться. Значит, я раб греха. Но надо это уже понять, что, каков смысл раб греха? Что грех пришел, взял меня в рабство, купил, и я, значит, просто там ему прислушиваю. Конечно, это не так это все примечательно. Да? Я попадаю в зависимость, наркотическую зависимость. А не просто в рабство. Это хуже, чем рабство. Потому что раба принуждает. Не будешь делать, его плетью накажут. А здесь деньги не накажут. Ты сам себе в техмагазин покупаешь, водку наливаешь и напиваешься до белочки, как говорится. Да? Кто виноват? Кто тебя сдает? Никто не бьет, ничего. То есть вот это более страшная зависимость. Сколько людей она губит. Это страсть. Любая страсть – это зависимость. Поэтому речь идет не просто о борьбе с грехом, как вот какими-то отдельными проявлениями, а о борьбе со страстями. То есть вот этими корнями греха, залогами греха, которые в нас уже насаждены, как Василий Великий Иоанну пророку своему там, спутнику, да, пишет, что ты написал? Что у тебя страсти там умолились. Какие умолились? Ты можешь написать, они все во мне, как в хранилище, хранятся. Даже если не действуют. Но они все во мне есть. И только Богу стоит попустить, любая из них выстрелит так, что мама не горюй. Поэтому, если мы сегодня еще не действуем как сумасшедшие, не идем в разгул страстей, в любую страсть, может просто снести башку и пойти там на проповедь. Только потому, что Господь милостью не дает нам. Вот чтобы они с полки снялись и овладели нами. И мы боремся с ними на уровне латентности. Так, на полочку подхватываем. О, и это у меня есть. Давай-ка я. Пока она еще. А какие-то страсти у нас господствующие. Чай в объедении, например. У кого-то. Сребролюбие у кого-то. Оно уже сейчас. И поэтому начинать надо с более активных страстей, которые уже вылазят у нас полностью ощущениями, словами и делами. Причем в обратном порядке. Сначала то, что дети натянет. Отсекаем руку, вырываем глаз, но не делаем. Это грех. Да? Вот. Потом за словами. Ибо за всякое праздное слово, за счет, а тем более греховное. Да? То есть не пройдем мы так языка. Словами, потом за помыслами. Следим, да, побеждаем помысл и сердечное ощущение. Чтобы не было никакого сочувствия греху. Грех надо возненавидеть. Невозможно бороться с тем, кого ты не ненавидишь. Если ты любишь врага, как ты будешь его стрелять? Никак. Никак. Можно убить только того, кого ненавидишь. Хочешь грех убить? Возненавидеть его. Это учение, это отцов церкви. Чтобы грех возненавидеть, надо изменить состояние сердца. Потому что мы не просто грешные, мы грехолюбивые. И у нас есть неотличивость греха, так отцы пишут. То есть он настолько для нас приятен, притягателен и прилипчив, и мы особо с ним состоим, что мы пытаемся так удачи. Очень болезненно оттирается. А кто боль хочет терпеть? Никто. В этом причина. Наша неуспешность в борьбе с грехом. Грех приятен, а одирать его больно. Если было наоборот, одирать было приятно, а делать больно, так мы уже давно победили было. Да пошло оно все, да, что это мы страдать должны. Понимаешь? Если всякий раз. Потом грех дает боль. Да, если, да, неправильно питаешься, а потом она вылазит, через болезнь, все. Но вот сразу, да, очень редко бывает, вот сразу. Значит, взял чужой кошелек там, да, и думаю, о, я могу жить там, да. А сразу же не чувствуешь боли никакой. Вот радость какая вот такая. Бесовская, что о, на весь день, сейчас вот пойду. А куда ты? Ну спустишь их, потому что они, деньги, которые приходят, не заработаны часто, они их не могут потратить разумно. Они как безумно пришли, так безумно уходят. Во вред себе и прочее. Они радость не доставляют никакой, настоящей радости не доставляют. Это такая страстная радость, обман такая. Вот, а, вот я сейчас украл, я сейчас буду жить. Вот. Это все, так и все остальные страсти. Они обманывают нас. Это видно по жизни блудного сына. Так вот, давайте же поревнуем его покаянию, его возврату к отцу. Вот. И пока нам Господь дает дни жизни, силы, здоровья и время, и используем это для того, чтобы умертвить грех и оживить праведность, и быть пред Богом праведными и святыми.